Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, и сегодня мы продолжаем нашу небольшую серию подкастов, посвященную украинскому баскетболу. Это вторая часть нашей мини-серии, если вы вдруг пропустили первую, обязательно кликните на ссылку в описании и послушайте первую полноценную часть нашей этой мини-серии. Пользуясь возможностью, мы решили совершить погружение корнем тех процессов, которые сформировали украинский баскетбол в его нынешнем виде, так сказать, посмотреть на эволюцию и попытаться понять, к чему мы пришли. В ходе целой серии мы вернемся к временам золотых баталий Азовмаша и БК Киев, главным успехам сборной Украины, многочисленным конфликтам за власть и влияние и так аж до наших времен и эпохи практически безраздельного властвования нынешнего руководства ФБУ. Вниманию вашему, вторая часть нашей мини-серии и слово, конечно же, Дмитрию Липскому и Александру Прошуте.
Давай подводить к расколу. Ну вот тогда сборная, вот, ну, был какой-то конец эпохи, хотя, в принципе, тогда у нас были в прайме, то есть у нас Дроздову было 25 в 2005 году, если так брать, да, Печерову 21, Лещуку 23. То есть у нас было очень сильное поколение молодых игроков. Кириллу Фисенко было 19 лет, 18. Ну, в принципе, перспективы-то были. Но тогда все-таки еще не пытались отказаться от старого. И, ну, как-то оно все было не очень хорошо. По поводу раскола, да. Вот гонка вооружений в украинском баскетболе, она закончилась самым естественным образом. Потому что в 2008 году бахнул кризис мировой. Который, в принципе, по Украине он ударил еще раньше. И вот 2007-2008 сезон — это последний сезон вот такого сытого, реально очень богатого украинского баскетбола той итерации, да, то есть когда и Азовмаш там играл в высоких еврокубках, и БК Киев, очень сильная команда у них была, ну, то есть, опять же, если ты посмотришь на тот состав Азовмаша и даже вот на те составы, которые были у ребят в других командах, ну, вот, например, первая символическая сборная чемпионата того сезона по версии сайта Eurobasket.com — Пух Джеттер, Ростислав Кривич, Артур Дроздов, Горан Чакич, Роберт Арчибальд. Вторая сборная — Таю Сэдни, Панетис Леоделис, Родни Бьюфорд, Ярослав Зубринский, Олег Кженец. Honorable Mention — Сергей Гладырь, которому было 18 лет. Марко Марович из БК Киева, Деленин Кайтис, Мещеряков, Маркус Фейсон, тоже очень известный легионер, Манучар Маркаишвили, который тогда в БК Киеве тоже играл. Вот, то есть это были такие вот, это был последний сезон. И, собственно, в 2008 году случился кризис, и кризис случился, я помню, прямо вот посередине сезона, потому что была игра, был финал Кубка в Меридиане БК Киев Азовмаш, который, собственно, стал чертой. Последний после этого матча, буквально после этого матча, уехали из БК Киева практически все легионеры, которые тогда были, кроме Манучара Маркаишвили, у которого уже тогда была жена украинка, и, в принципе, ему особо некуда было ехать. И вот осталась эта команда: Артур Дроздов, Манучар Маркаишвили, Олег Солтовец. И вынужденно просто подвели кучу людей к первой команде, да, вот молодых ребят, ну, просто чтобы занять места в ростере, да, по никому неизвестные ныне ребята по фамилиям Лукашов, Липовый, Кравцов и Пустозвонов. Так появились в первой команде. Ну, вот тогда случился кризис. И, ну, опять же, тогда мы помним, давай немножко в политику окунемся, кризис-то кризисом, но БК Киев тогда на том этапе закончился, потому что премьером была Юлия Владимировна Тимошенко, которая очень сильно гоняла Фирташа. Ну, мы помним, да, со всеми делами по Росу Куренера и западным делам. То есть Фирташу оказалось не до баскетбола в прямом смысле этого слова, и он сократил бюджет. У Азовмаша тоже тогда начали появляться финансовые проблемы. Плюс здесь важный аспект. Азовмаш тогда впервые в жизни попался на том, что они с Реймоном Вандерхаре подписали гарантированный контракт полностью на, по-моему, $300,000 и разорвали его в одностороннем порядке, думая, что им ничего не будет. И Вандерхаре пошел в суд ФИБА и выиграл дело у Азовмаша, во что никто не верил. Потому что я общался с человеком, который тогда представлял интересы Вандерхаре, это было лет 10 назад, он мне рассказывал, что просто ему в лицо смеялись руководители мариупольского клуба, которые, ну, говорили о том, что да, ничего не выиграете, мы вам ничего не заплатим. В итоге ФИБАвский суд присудил там порядка $250,000 компенсации. И Азовмаш выплатил их, потому что тогда не было вот этой фенечки закрывать клубы и пересоздавать их, ну, которая есть сейчас, да, там.
Деваться некуда было, да.
Да, они, Азовмаш тогда еще, как знаешь, пекся о своем имидже, о том, что им надо играть в Еврокубках, о том, что им надо быть там солидным клубом, и они выплатили эти деньги. И поэтому у Азовмаша тогда возникли небольшие проблемы. Я помню, что они перед сезоном 8-9, они там подписали Марка Сельерса, который был возрастным американским форвардом, но он был самым лучшим бомбардиром Евролиги за год до этого. Да, он играл во Франции в средней команде, ну, по меркам Евролиги, но он был лучшим бомбардиром Евролиги. И такой человек приехал в Мариуполь. Но от Сельерса пришлось отказываться максимально быстро, потому что, ну, денег не было на него. Да, если на Элемина еще были, то на Сельерса там и на прочих ребят их уже не было. Поэтому вот этот кризис, который случился в мире, в принципе, да, он затронул напрямую украинский баскетбол, но раскол случился из-за лимита на легионеров, если так брать, да, был первичной причиной. Ну и, в принципе, возникло какое-то несварение, да, из-за того, что уже появлялись возле баскетбола люди из привата. Александр...
Ну, они не просто появлялись, они зашли,
ну,
туда.
Они заходили, ну, нет, ну, они перед расколом, они зашли уже на волне раскола, да, то есть, но были конфликты, да, были конфликты, потому что Александр Волков считал по одному, его поддерживали Азовмаш, Химик, и тогда уже набиравший силу БК Донецк потихоньку, да, то есть они были на его стороне, а на стороне привата, понятное дело, выступали там Игорь Коломойский, Михаил Бродский и все президенты клубов, которые Валерий Кондратьев, Богдан Гулямов. Ну, то есть случился раскол лиг в 2008 году, и он стал...
Насколько этот... Слушай, ты как считаешь, насколько вот этот раскол, он был, ну, смысловым, что ли? То есть это вопрос того, кто главный в песочнице, или там просто настолько разное видение, вот, ну, несварение это произошло из-за личных амбиций, или потому что люди вот, ну, по-разному вообще смотрели на жизнь баскетбольную?
Я думаю, что это было, ну, в первую очередь, на это было несварение по амбициям. Но, наверное, они смотрели тоже по-разному. Это можно так сказать. Потому что, ну, у Волкова был свой взгляд. Он бывший баскетболист, да. Эти все-таки, они, большинство из этих людей, они у Михаила Бродского, как мы знаем, да, свои вообще взгляды на все. И здесь там... Его, видишь, в один момент жизни они совпадают с Волковым, в другой нет. Ребята из привата, у них своя бизнес-история, свое воспитание, как бы, да. То есть, поэтому это был идеологический конфликт в борьбе за влияние, вот так я бы сказал. Потому что все, все равно всем хотелось влиять, да, всем хотелось быть главными решалами во всем этом процессе и задавать повестку, задавать тон. Ну вот они и задавали, просто один год они задавали это по отдельности.
А, давай тогда так. Получается, у нас приватовская лига была создана и финансировалась она напрямую с одного кармана.
Ну, не совсем, потому что там же в УБЛ тогда играл Кривбас, у которого был
да,
у которого были свои инвесторы, играли черкасские мавпы, у которых, понятно, да, были деньги от Бродского свои. Но, в принципе, они, ну, как, говорить, что они финансировались из одного кармана, это неправильно. Потому что технически клубы финансировались разными предприятиями. Ну, как, например, Запорожский ферросплавный завод. Или
ну,
завод
разными предприятиями
Галичина.
Одной финансово-промышленной
группы. Да, но эти предприятия входили в одну финансово-промышленную группу. Поэтому вот технически это не совсем корректно. По логике понятно, что это были плюс-минус деньги одного и того же человека.
То есть мы сходимся, теперь мы приходим к тому, что вот формальный повод лимитных легионеров, он, по сути, был просто... Ну, таким триггером, да, который по итогу очертил вот эти противоречия, после чего все это хозяйство накрылось медным тазом. А вот по поводу вопрос, смотри, по поводу, давай больше сейчас про приватовской лиги, потому что если там как бы Волков и все понятно, там была полная легитимность, какие вообще планы, вот что хотели, группа Приват хотела этим сказать, создав альтернативную лигу?
Ну, я думаю, ну, если так по воспоминаниям тех людей, в первую очередь, они хотели сказать, что мы и без вас тут сможем навести порядок. А как бы у нас тут свой баскетбол, и мы сможем играть. Ну, вообще, если не вдаваться в подробности, почему, а скорее посмотреть уже, да, на какой-то легаси, раскол, который случился, первый раскол, который случился в украинском баскетболе, был, наверное, для украинского баскетбола топ-3 самых позитивных событий в истории. Топ-5, не знаю. Потому что тогда была конкуренция идей. То есть, да, приватовцы во главе, опять же, с Бродским, которого поставили главой УБЛ, и который был человеком очень прогрессивных мнений, идей, к человеком, который владел медиа, как мы помним, да, еще в середине 90-х, который знал вот эти пиар, автор фразы «даже некролог — это пиар», понимаешь? Ну, то есть, это человек, который фундаментально мыслил, и он, вокруг него, как бы, да, формировалась вот эта повестка дня. То есть УБЛ пыталась конкурировать не просто вывеской с Суперлигой прежних времен, а смыслами. То есть УБЛ была первой лигой, которая запустила централизованную систему онлайн-статистики в 2008 году. И к концу сезона, то есть к 2009 году, у них уже были более-менее вменяемые интернет-трансляции. Что для, сам понимаешь, да, для 2009 года это был уровень. А плюс они занимались там всякими маркетинговыми штуками. Они пытались генерировать интерес к лиге большой. Даже вот эта знаменитейшая история с 2,5 очками за победу в овертайме, это же тоже пиар-инструмент, по большому счету. То есть УБЛ всегда пыталась быть где-то на шаг впереди идей на Суперлиге и Федерации, потому что они считали, что вот будущее за ними. То есть мы, если посмотреть на составы команд, да, которые тогда играли, ну, конечно же, тебе скажут, что в Днепре играл Патрик Беверли. И как бы, да, на этом, в принципе, можно заканчивать вообще любую дискуссию, потому что Патрик Беверли, наверное, был там одним из лучших игроков. Но тогда и в Киеве сильные игроки играли, и в Азамаш играл, и Халид Элямин. И это был первый сезон, когда БК Донецк вышел в элитный дивизион. То есть, в принципе, там хватало сильных, знаковых людей. В Химике играли все эти Вайкинг, Елли, Олуф Мутими и все эти знаменитые люди. То есть, там по людям там было примерно равенство. Но идейно УБЛ очень сильно подтолкнула ФБУ для того, чтобы, ну вот, как-то сместиться, да, и в принципе, уже как обычно бывает в расколах в украинском баскетболе, уже к марту было понятно, что нет смысла дальше раскалываться, да, как бы, то есть надо наоборот объединиться. Ну, опять же, если мы посмотрим еще на позитивные влияния того аспекта, в Запорожье, например, не было баскетбола большого. На момент состояния УБЛ Фера упала в высшую лигу в 2001 году, если я не ошибаюсь. Потом они не вышли в нее вот в этом сезоне, когда они были Фера Яблоко. И потом команда постепенно с годами превратилась в студенческую. То есть она была на базе университета, они играли в высшей лиге, ни на что особо не претендовали. Были полигоном там для молодежи, кто очень талантливый уезжал за какие играть там в Николаев или в какие-то другие города, кто не очень талантливый заканчивал карьеру. То есть оно, в принципе, что-то крутилось, да, но оно не было никакого там уровня, никакой глобальной идеи за этим не стояло. И здесь приходят в эту команду, дают деньги, и это запускает баскетбол, и эта инерция до сих пор работает. Та же самая ситуация в Ивано-Франковске была, да, та же ситуация была в Днепродзержинске, где были приличные команды высшей лиги, но не более. И это, ну, дало много новых центров на карте баскетбольных. Это из того, что вот из позитива. Поэтому раскол идеологически, он был, наверное, ну, таким сложным, да, понятием. Потому что это борьба за власть, вот эти все амбиции, вот эти там макание в говно и прочие все вот эти нюансы, они были, безусловно, и пиар-войны были, и войны в комментариях, и срачи, ну, как положено. Но, по большому счету, это было позитивно, потому что это дало... Как ты любишь говорить, это были новые смыслы. Вот на тот момент.
Ну, мы сейчас, давай, тут такой еще момент. Да,
и раскол закончился, что... и раскол закончился тем, да-да, что создали Суперлигу. То есть, была первая легитимная... Ну, вернее, не создали не Суперлигу, как чемпионат, создали Ассоциацию баскетбольных клубов Украины, Суперлига. То есть, привезли туда комиссионера. И пытались сделать так, чтобы лига, ну, не федерация управляла клубами, да, а лига. И вот это вот...
Ну, в общем, это первый, скажем так, финансовый кризис и последующий раскол, да, он, в общем, вылился в то, что впервые, ну, на выходе, да, люди начали, наши баскетбольные функционеры, назовем, ну, скажем, так и есть, да, наши баскетбольные функционеры впервые начали задаваться вопросом, в общем, а что дальше, да, то есть не просто бабки давайте тратить, а как-то это вот в какой-то вид приведем, и, ну, вот по сути, наверное, слияние, это вот впервые, это какой у нас был, 2008 год или 2009?
Это был 2009 год,
Девятый год.
Это был, это была весна 2009 года, то есть сезон 9-10 считается первым вот таким в новой истории, да, то есть когда было супер...
Ну, то есть, грубо говоря, нам понадобилось, нашему баскетболу понадобилось десятилетие, чтобы впервые, в общем, поговорить о том, в общем, а что мы с этим всем собираемся делать. То есть 10 лет товарищи куражились, в общем, сливая деньги налево и направо, а сейчас после вот входа, да, привата и последствующим расколом, в общем, ну, впервые тот же Волков, наверное, да, стал, в общем, думать о как бы, какие наши интересы общие, то есть не только отдельно взятых клубов, да, но и в целом, куда мы идем, зачем мы идем и, в общем, что мы будем с этим делать.
Да, наверное, так. Ну вот ты, вот мне интересно твой взгляд. Ты же читал интервью этих всех прекрасных людей.
Да, да, да.
Где
да.
ты, какие мотивации у них ты видел, в первую очередь, ну вот у Волкова там, да, и у Кондратьева. Что ты в тех интервью для себя такого почерпнул? Зачем они это делали? Потому что интервью я тебе скидывал, ну мы тогда ребята на Айспорте их брали в 2011 году, то есть, ну это уже... Это не так давно, да, время не прошло, и только раскатывался. Все считали, что только набирает обороты вся эта движуха, и лучше еще впереди. Что ты
понимаешь, я вот тебе так скажу. Вот все говорили, я пересчитал, вот пересчитав вот тут тонны этой всей информации, да, я вот, ну, реально... Вот люди, которые задумали о том, что дальше, вот какие-то... Никто не мог толком ничего артикулировать по-хорошему, кроме Кондратьева. Я читал, например, интервью Дедечко, оно очень крутое. Оно крутое, но когда ему вот говорили, ну вот спрашивали, вот, а вот куда вы, к чему вы и так дальше. Ну вот у нас есть там школа, ну вот есть это. То есть он как-то больше за свой огород, да, грубо говоря. Кондратьев был, наверное, единственным человеком, особенно на фоне Гулямова, вот, вообще, то есть ни в какое сравнение не идет их риторика, который, ну вот, мне просто очень понравилось. Мне кажется, это был первый человек, который в каком-то смысле, ну, можно сказать, соорудил вот эту вот украинскую баскетбольную идею, да, вот кем должен быть вообще баскетбольный клуб. И я вот сейчас найду цитату. Одну секундочку, вот у меня, если себе как раз отдельно это все хозяйство выписал. Сейчас, секунду. Господи, что я не могу ее найти. Сейчас. В общем, ну, можно сказать, так-то мне за что, как артикулировал свою идею Кондратьев. А он сказал, что вот мы видим идеальный вариант, когда есть у нас определенный костяк, часть из которого это украинские игроки. У нас есть несколько легионеров, которые на этом уровне делают разницу. И, в принципе, когда мы отпускаем кого-то из наших там украинских игроков там на повышение или куда еще, мы должны их заменить своей молодежью. И, в принципе, ты знаешь, вот, ну, опять-таки, глядя на то, что творилось там в Будивельнике, да, в том же самом, ну, это вот, мне кажется, какой-то был островок здравого смысла, и, в принципе, наверное, похожей стратегии держался Химик, который на протяжении вообще всего этого времени был клубом, который тоже думал о том, а вот что нас ждет, ну, задумывался о том, что будет завтра.
Ну, идеализировать Химик не надо, во-первых, потому что Химик...
Нет, я не идеализирую, но, понимаешь, просто...
все, кому не лень.
Слушай, ну, паразитировали на всех клубах, но если вести, ну, подводить к тому, вот, ты ж просто посмотри, кто остался, вот, кто в итоге выплыл. Те, кто больше всех вкидывали деньги, те остались ни с чем. Те просто растворились под отсутствием какого-то либо планирования. И, ну, когда все свелось к тому, что дайте денег, мы сейчас его распилим, эти деньги распилим где-то на откаты, где-то на агентские, там, игроки-тренера, и через год придем еще раз попросим. Ну, это, мы видим, эта история закончилась. Давай так, сколько за 10 лет у нас осталось клубов?
Ну,
Вот в этом
там был
виде.
момент,
У нас.
когда практически все же чемпионы исчезли, которые были. То есть не, у нас нет Бакакиева,
У нас нет Бакаки, у нас нет
нет
Азамаша, нет
Азамаша, нет
Будивельника
Будивельника, нет
даже.
Донецка.
И
Ну,
нет
Донецка
Донецка,
нет по
да.
понятным причинам, да, то есть Донецк, в принципе, ну, Донецк тоже исчезал и возрождался внутри десятилетия последнего, но нету этой четверки клубов, да, то есть у нас и Химик, да, который стал чемпионом впервые, сегодня как раз, когда мы записываем этот подкаст, сегодня 5 лет, как Химик впервые стал чемпионом, вот, и, ну, вот это единственный чемпион, ну, там Черкасские Мавпы, понятно, да, там, то есть остались еще, да, ну, да, у нас клубов очень мало осталось, ну, по поводу Днепра, я тебе скажу так, ну, Кондратьев, он...
Извини, я еще вот просто скажу, я, например, не согласен с многими вещами там в контексте того же Кондратьева, да, вообще по форме всего, по форме, ну, да, наверное, было такое время, что форма, ну, тяжело было, наверное, какими-то другими методами или, как бы это правильно, рычагами, да, в общем, внедрять как-то свое влияние, и в первую очередь это касалось инфраструктуры, потому что, ну, прочитав, в общем, все вот эти вот интервью всех наших мужей, в общем, опять-таки, об инфраструктуре никто не думал, все потом, одни ездили из Киева в Днепропетровский играть в Евролигу, потому что в Киеве, господи, из-за одной реконструкции Дворца спорта все просто упало, все рухнуло, не
Да,
было
это
игры в
была
Еврокубок.
знаменитая история, да.
Да, это абсолютно прекрасно. И вот эти вечные размышления о том, когда вот задается вопрос, ну, как мы будем жить, давайте, может, искать какие-то там иные источники дохода, чем просто у папиков бабло брать. Ну и вот мы не можем затянуть людей в этот зал, требовать с них там по 100, по 150 гривен, это суммы, которые бы вот, да, которые бы могли, в общем, помогать клубу там значительным образом вот с этой финансовой подушкой. Но, блин, ребята, ну если вы 10 лет отпаразитировали, блин, распиливая чужое бабло, и до этого не думая ни о какой инфраструктуре, а сейчас жалуетесь и требуете, чтобы вам помогло государство. У меня очень сильно забомбило в этих моментах, потому что, по-хорошему, эта риторика встречается совсем всеми. То есть, вот когда тот же Донецк, когда им не аккредитировали ремонт в этой детско-юношеской школы, да, по-моему, там был
Да-да-да.
этот конфликт. Ну, там, да, были подковеры, но, блин, ну, вот, мы тратим там по 60, там, по-моему, сколько, 60 или 65 тысяч в месяц Диору Фишеру, а в конечном итоге мы не успеваем отремонтировать сраный зал в какой-то детской школе, понимаешь?
Ну, это вот такие времена были, да. Это...
Ну, и вот поэтому я как бы согласен. Я вот люди, которые мне, с одной стороны, импонирует, например, тот же Донецк, да, который, ну, сделал целую плеяду, можно сказать, у детских игроков. Вот они действительно вкладывали. Санон, это же ведь продукт
Ну,
Донецка, если
конечно,
я не
конечно,
ошибаюсь.
конечно.
Зотов то же самое. Вот, ну, то есть там был какой-то пласт, люди системно занимались детьми. Это прикольно. Но когда ты вкидываешь такие деньги и потом жалуешься и кричишь, что мне вот тут, блин, зал не поштукатурили, или государство помоги, ну, ребята, ну как, ну куда?
Ну, я с тобой
Ну
согласен,
вот
но
как-то
по
так я
поводу
их
Днепра я
и
тебе просто
воспринимаю.
скажу, по поводу Днепра я тебе просто скажу, что вот, ну, опять же, люди мыслят теми категориями, теми паттернами, да, которые они видят. То есть, ну, известно, что Кондратьев, Днепр же очень много времени проводил сборов в Литве, и Кондратьев, как бы, ну, он не стесняясь говорил, что мы строим здесь Жальгирис. То есть для него Жальгирис был такой моделью, да, то есть команда, которая действительно на тот момент у нее был, ну, такой не самый большой бюджет, да, но команда, в которой были сильные литовские игроки, из числа тех, которые еще по каким-то причинам не уехали, да, там в НБА или в Европу играть, то есть те, которых они могли позволить, там было 3-4 сильных легионера. И главное, что у Жальгириса была, ну, и есть арена, да, которая там на 15 тысяч. Да, то есть Кондратьев, он, ты же почитай его интервью, которое он давал, ну, ты читал, я имею в виду, вот почитай
Да,
его интервью
конечно.
после драфта Лыня. То есть он говорил, ну, абсолютно логичные вещи, но если вспомнить то, что он говорил про конкретно драфт Лыня, то получится, что, типа, я должен, ну, он бы здесь сидел бы, мы бы его развивали, а потом бы он ушел в первом раунде, но в конце, и нам, в принципе, все равно. Ну, то есть, это, ну, и с Геруном та же самая история, да, что вот, мол,
Да, 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 да,
Герун
да.
сбежал, ну, да, время показало, что Герун неправильно поступил, но Суть в том, что он собирался держать этих людей, как президент Киевского Динамо держал Андрея Ермоленко в свое время. То есть, понимаешь, до победного. В баскетбол так не работает. И вот этого он, например, мне кажется, не понимал. Но он, его намерение построить команду со своими воспитанниками, именно со своими, не просто с украинскими игроками, да, хорошими, а именно построить вот своих пацанов и сделать там несколько точечных легионерских подписаний, это было очень такое справедливое, очень красивое стремление. И никто не знает, как бы оно получилось, если бы, да, не ну, если бы у нас состоялся Евробаскет в 2015 году, и Днепр бы получил те арены, которые он получил. А сейчас Днепр играет в зале на 1000 зрителей, да, с классной школой, да, и преуспевает, но...
А, вот, извини, Саша, перебью тебе, цитата Кондратьева, нашел я ее. Идеальный вариант я вижу таким. Клуб с хорошей инфраструктурой, современной ареной. У нас полностью выстроена клубная вертикаль, а в основной команде есть костяк игроков, которого мы всегда должны держаться, а также определенное количество иностранцев. Когда один украинский игрок перерастает и уходит, его тут же заменяет другой молодой игрок, который со временем тоже может перерасти и уйти. Вот такая структура должна быть. Это 2011 год.
Ну, в плюс-минус они это и выстроили, ну, только... Оказалось, что из-за того, что нечем было подпитаться, наверное, да, у них сейчас, вот сейчас конкретно у них эта структура немножко, она поехала, но, да, они боролись за это. Вот у него было такое видение, да. За что боролись другие? Другие боролись за чемпионство, понимаешь? Вот об этом нужно сказать.
Вот по поводу теперь других. Вот теперь по поводу других. А, вопрос Сергею Дедечко. Сергей Дедечко, с баскетболом надолго? В нашей жизни, тем более в стране, где мы живем, строить далекоидущие планы нереально. Можно на этот вопрос ответить красивой фразой «навсегда». Но человек предполагает, а судьба располагает. А это 2011 год тоже. Вот, понимаешь? Вот по поводу далекоидущих планов, когда... Вот у кого-то эти далекоидущие планы были хотя бы вот в какой-то...
Ну подожди, ну ты же не будешь говорить, что в Донецке их не было?
Ну, их, он, понимаешь, он как минимум не артикулировал, потому что когда
нет,
ты
ну,
читаешь
это...
навсегда, предполагает судьба... Ну, то есть, понимаешь, это
слушай,
вот... раз.
Ну, я... блин, я... Ну, слушай, ну мы же хвалим Донецк за школу.
Хвалим,
У Донецка, да. Как мне рассказывал не так давно... тогдашний тренер дубля команды, да, и один из основателей этого клуба, Валерий Николаевич Плеханов, у них была же команда 95-го года рождения, которая выиграла Евролигу по своему возрасту. Это команда, в которой были лидерами Бояркин и Антипов нынешние, да, достаточно известные игроки. Но все говорили, что 95-го команда года у нас нормальная, 97-го, да это там, где Зотов, Павлов и Мусиенко. Она типа хорошая. А вот 99-го года команда, это типа вообще золото. Но из той команды играет только Санон. Ну, так получилось, да, потому что из-за войны там возникли моменты с тем, что там каких-то ребят в Россию увезли, там кто-то вообще с баскетболом завязал. Ну, то есть нельзя говорить, что Донецк не думал о перспективе. Они, по крайней мере, они после сезона 12-13, когда у них был рекордный бюджет, и когда они вылетели в первом раунде просто бесславно, они же резко порезали бюджет и начали там больше детей подтягивать. То есть Донецк как раз, если вспомнить историю того, как клуб этот развивался и к чему он шел, он бы как раз, если бы осталась ситуация в стране, ну, то есть такой, какой есть, Донецк бы постепенно вошел в вот в эту колею Днепра, и у него в команде, по крайней мере, они бы не платили по 30-40 тысяч долларов в месяц украинцам, как они это платили Кравцову, например, да, в свое время, или там Липовому, или Глебову, ну, там не 30-40, но там по 20 тысяч долларов они платили в месяц. Постепенно бы они эти слоты заполнили теми же Бояркиным, Зотовым и Саноном. То есть у них как раз вот это время, да, которое они потратили на выстраивание молодежи, оно подходило. Просто вопрос, что оно не подошло. В Химике та же самая история была. Химик, ну, принято как бы хвалить, да, но с 2008 по 2012 год Химик был самой пропащей вообще организацией в украинском баскетболе с точки зрения того, с точки зрения соотношения трат на результат. Этот клуб, прости господи, разводили на бабки все, кому не лень. А результата не было не то, что в первом приближении, даже в четвертом. При этом, да, школа работала, они были доминирующим дублем, воспитывали людей, там, типа, там, тех же, там, Кольченко, там, и так далее. Ну, только не для себя. Ну, ладно, Кольченко еще играл в этой команде. Там он еще реально, там, был звездой Химика. Но Химика есть целое поколение дублеров, которые ни разу за первую команду в хивью клуба не сыграли вообще, хотя были неплохими игроками и остались ими, куда-то поехали играть. И только потом, когда вроде бы как-то вот этот кризис, который там потом случится, он там подтолкнет, плюс потом придет Карлис Мужниек с клуб со своим видением процессов и начнут наконец-то у них играть и пустовые, и кто там, Беликов и прочая вот эта вся история. А до этого же это всего не было. Понимаешь? Так что здесь говорить, что в Днепре только в Днепре понимали, что они делают, это неправда. Понимали это нормально. Но работало только по Днепра, потому что у Валерия Валерьевича, как потом окажется, да, и у единственного были яйца в сезоне 12-13 просто отказаться от легионеров. Он сказал, что мы не будем. Мы не хотим играть с легионерами, нам в это не имеет смысла. То есть у них было сначала 4 легионера, потом они сократили до 2. У них был сезон, когда они играли Лоу Кикерт и куча своих. И, в принципе, они боролись в каждой игре, да, они проигрывали. До этого, кстати, за 3 года до этого, такая же ситуация была в БК Киеве. Там был сезон, когда Виталия Черния поставили главным тренером, ушли уже из команды Кравцов и Пустозвонов, которых они не могли потянуть. Но остался Липовый, остался еще кто-то. И, в принципе, эта команда из 48 матчей выиграла 8, зато там наигрались и Отверченко, и Максим Санду, и все. То есть, вот такие вот единичные случаи были. Но сказать, у кого было стратегическое видение, тут же проблема в чем? Мы не можем, вот, ну, эту стратегию мы не могли померить, да, из-за 2015 года. Если бы у нас сохранился баскетбол в каком-то фарватере того, куда он шел до 2014 года, то году в 2017 можно было бы делать выводы, когда ты уже там 10 лет занимаешься там, условно, воспитанием молодежи. А так, ну, это все-таки тяжело.
То есть ты хочешь сказать, что у нас получилось все, ну, в общем, кризис, который связан с военными действиями, войной и вот всеми этими делами, он по-хорошему оборвал вот этот цикл, который начинал, в общем, строиться в 10-х годах.
Ну, кому-то оборвал, кому-то наоборот ускорил, да, процесс, потому что Днепр и Химик вынужден, ну, Днепр немножко опередил время, Химик очень удачно подстроился под этот момент, а тот же Донецк, они выстраивали команду реально там на 2016-17 год, вот так вот, ну, если брать, то есть Зотову должно было быть 20 лет в 17 году. И он должен был уже там начинать что-то играть в первой команде там с 18-19. Но вместо этого он играл в Будивельнике. Потому что его родная команда просто исчезла. Вот. Где-то ускорил, где-то помог, а кому-то реально уничтожил. Вот так вот я бы сказал.
Следующую часть, а точнее следующие части ожидайте в самое ближайшее время. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в абсолютно всех соцсетях. Обязательно зайдите в iTunes и поставьте нашему подкасту 5 звездочек. А желательно еще напишите комментарий, откуда вы, где вы нас слушаете и почему вы нас слушаете. Мы вам будем очень-очень благодарны. Ну и, конечно же, поддерживайте нас на Патреоне. Там выходит очень много крутых, эксклюзивных подкастов только для наших патронов. А ссылка, конечно же, в описании patreon.com/sporthub. Огромное спасибо всем за внимание и ждите наших следующих подкастов. Пока-пока!